Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В нашем эфире начинается программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. И сегодня я от всей души рад приветствовать нашего гостя, благочинного церквей Рижевского городского округа, иерея Андрея Юганец. Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие друзья.
Благословите.
Господь всех нас да благословит.
Батюшка, ну вы также являетесь настоятелем храма Иоанна Предтечи города Рижа. Сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить с отцом Андреем на тему «Мотивы вступления молодежи в брак». Телефон прямого эфира, как всегда, 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. По нему мы принимаем ваши вопросы. Батюшка с удовольствием на них ответит. Но прежде чем перейти к теме нашего разговора, батюшка, спасибо большое, что приехали к нам в гости. Все-таки Реж не близко от Екатеринбурга расположен. Это, во-первых. Во-вторых, знаю, что на телеканале «Союз», которому совсем скоро будет 10 лет исполняться, вы впервые.
Да, действительно, это так. Я впервые на вашем замечательном телеканале. У меня такого опыта не было, выступления на телевидении большого. Единственное, что я могу вспомнить, когда я учился в Тобольской духовной семинарии, у нас была миссионерская практика на 4-м курсе. Мы ездили по Тюменской области, выступали перед школьниками где-то в каких-то организациях. И нас однажды приглашали на телевидение, где в одном из северных городов Тюменской области. И мы там группой как-то беседовали с журналистами. Вот был такой небольшой опыт.
Ну, вам понравилось?
Ну, я уже даже, честно говоря, не помню, но мне сегодня волнительно, но, тем не менее, я постараюсь, чтобы было всем нам интересно наша беседа, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня сегодня в вашу замечательную студию.
Батюшка, спасибо большое. Наших зрителей я призываю дозваниваться, задавать свои вопросы. Тема интересная, тема обширная. Мы постараемся сегодня поговорить и о самых разных аспектах этой темы. Итак, мотивы вступления молодежи в брак, батюшка, начну с провокационного вопроса. Почему же брак до сих пор актуален? Слово «брак» вообще актуально в нашей действительности современной?
Этот вопрос можно с разных точек зрения рассматривать, конечно. Одно дело, если мы будем говорить о христианстве, почему делаем это мы, христиане, почему мы создаем семьи, вступаем в брак, и почему вообще в целом люди, несмотря на такой современный уклад жизни, несмотря на то, что как-то общество изменилось, молодые люди все-таки ищут вот этого вот совместного союза, совместного проживания в любви и радости.
Батюшка, ну вот говорят о том, что брак это отягощение семейными узами, так или иначе, но отягощение это закрепощение, ограждение свободы личной. Так зачем же в него вступать?
Вот вы знаете, мне как священнослужителю приходится много готовиться к различным праздничным богослужениям, например. И я вот понял, что если ты хочешь сделать действительно торжество и праздник, для этого нужно много потрудиться. И вот в этом труде ты получаешь некоторую радость и удовлетворение, когда ты сделал что-то доброе для людей. То же самое касается семьи. Это наша позиция, что семейная жизнь – это труд. И именно в этом труде, взаимной помощи, взаимной любви, взаимной поддержки, мы, наоборот, обретаем радость. Конечно, если человек живет какими-то личными, эгоистическими своими пожеланиями, он привык служить только себе и хочет, чтобы все служили только ему, наверное, для него брак будет даже каким-то несчастьем, что, к сожалению, в наши дни встречается довольно-таки часто.
Ну вот давайте начнем тогда с мотива вступления молодежи в брак. Почему же все-таки молодой человек, девушка, так или иначе, все мы думаем о том, что всем хочется свадьбы, всем хочется этих праздничного настроения, нарядов, поздравлений, цветов, быть главными. Ну, так или иначе, это главные действующие лица любой свадьбы, молодожены. Почему все-таки желание-то есть такое?
Мне кажется, что люди воспитываются с детства в такой культуре, и слава Богу, что мы живем в той цивилизации, в которой мы сейчас и живем, существуем, простите за повторение. Мы видим, у нас есть примеры, конечно, не у всех благополучные семьи, кто-то хочет повторить опыт своих родителей, кто-то, может быть, видел чью-то другую, чужую счастливую жизнь, и тоже хочется быть счастливыми, хочется быть любимыми. И хочется, чтобы рядом с тобой был человек, которому ты веришь, ты доверяешь, можешь на него опереться, и тебе самому хочется для него быть тоже опорой и поддержкой. Наверное, поэтому, еще потому, что человек создан для общения, мы, христиане, понимаем, что изначально Господь в нашу природу заложил это стремление, взаимное стремление противоположных полов. Такова задумка Творца, мы ищем друг друга, находим друг друга, создаем семьи для того, чтобы воля Божия исполнилась и для того, чтобы род человеческий не прекращался. Поэтому верующие ли люди или они неверующие, это свойственно их природе создавать вот такие семейные союзы, союзы мужчины и женщины.
То есть для большинства все-таки это объективная реальность, ну а за некоторым исключением существует, кто и не хочет вступать в брак.
Конечно, есть такие люди, которые не видят в семейной жизни никаких ценностей, никакого смысла. Но это их выбор. К сожалению, они обрекают себя, по моему мнению, на несчастье в будущем. Потому что пока ты молод, полон сил, здоровья, тебе весело, здорово, можно, конечно, веселиться, пропадать где-то в ночных клубах. Но наступит период, когда тебе исполнится условно там, 40 лет, а ты до сих пор еще один, смотришь вокруг, твои друзья создали семью, какие-то знакомые, у них уже есть детишки, а ты одинок, и тут наступает у человека серьезный кризис в его жизни. А когда тебе исполнилось 40 лет, создать семью – это не так-то просто. И как священнослужитель, у которого паства не маленькая, есть люди разного возраста, я могу сказать, что таким людям бывает очень сложно. Очень сложно создать семью, потому что, представьте, одно дело тебе подстроиться под кого-то, когда тебе еще только 18 лет, и другое дело тебе поменять свои привычки, когда тебе 40. Под кого-то подстроиться, начать кого-то терпеть, перед кем-то в чем-то смиряться. А ты не привык, ты не умеешь этого делать, поэтому это бывает сложно.
А вот важно ли молодому человеку, да, мы сейчас даже не будем говорить о молодом человеке как о каком-то определенном качественном персонаже, то есть человека, который настраивается на брак, важно ли иметь определенный строй мысли, определенные надежды, определенные, ну, как говорят, вот разочаровался, чтобы не разочаровываться. Ведь важно, наверное, подходить к этому процессу и к тому, что тебя ждет с трезвым умом, понимать, к чему ты идешь и что ты делаешь, и для чего ты совершаешь этот шаг.
Ну, конечно, я думаю, что перед началом любого дела нужно определиться с теми целями, которые ты перед собой ставишь, для чего ты хочешь создать семью. Хочешь ли ты просто приобрести статус жены, или ты хочешь стать помощницей или своему любимому человеку. Мы, христиане, конечно же, полагаем в основании наших браков высшие цели. Мы, христиане, прежде всего ищем Царствие Божие. Все остальное, как Господь нам обещает, должно быть приложится со временем, да, и мы видим основную цель – это спасение наших душ. Мы идем к Богу, а любой путь преодолевать вместе проще. Хорошо, когда у тебя есть спутник, хорошо, когда тебе с этим спутником в дороге интересно, есть о чем поговорить, и каким бы длинным ни был путь, вы достигнете его вместе. И когда люди полагают в основании своего брака какие-то ложные мотивы, да, ложные цели, ну, например, они стремятся себе в жены взять там распрекрасную девицу, и, к сожалению, там, через некоторое время, что свойственно человеческому организму, приходит старение, девушка теряет свою красоту, свою привлекательность, тогда начинаются новые поиски. А почему это случается? Почему случаются, может быть, супружеские неверности и даже какие-то разочарования и разводы? Потому что человек изначально не того хотел, не к тому стремился, но получил то, что хотел. Что посеешь, то и пожнешь. И действительно так и случается.
Машка, ну вот... христианский брак, а можно так сказать, что христианский брак – это богоустановленное таинство?
Ну, естественно, Священное Писание, мы открываем книгу Бытия, это первая книга, через которую мы знакомимся с Библией, и мы видим, что Господь сотворил человека и сотворил ему помощницу. Мы даже видим, что каждый день творения Господь заключает словами, что это благо, что это хорошо, все, что было создано, да, небо и все остальное. И когда Господь создает человека, вдруг он решает еще кое-что добавить и создает из ребра Адама плоть от плоти, кость от кости его, создает ему помощницу. И вот именно в этом и открывается вся полнота человеческого общения. Наверное, даже можно сказать, что по-настоящему счастлив человек и может быть в браке. Конечно, нужно сделать оговорку, что есть люди, которые выбирают другой образ жизни, другой путь, ну, к примеру, монашествующие, но это уже путь какой-то сверхъестественный или, если можно сказать, надъестественный. Я думаю, что мы сегодня не будем об этом разговаривать, это вообще не моя область, поскольку я являюсь представителем белого духовенства, я иерей, женатый, у меня есть дети, но важно это отметить, что есть другой способ достижения счастья, блаженства христианского, да, единения с Богом. Для основной массы мы реализуем себя в браке, реализуем себя в рождении, воспитании детей, во всей этой семейной жизни.
Батюшка, вот вы упомянули, хорошо, вопрос оставлю свой, потому что есть телефонный звонок, задам его чуть попозже. С удовольствием принимаем. Здравствуйте, давайте познакомимся, откуда нам дозвонились, как зовут вас?
Добрый вечер, с Рождеством Христом вас.
С праздником, с Рождеством Христовым.
Зрители, Евгений Александрович.
Такой вопрос. Христоса, когда Садукеева провоцировали, сказали, кем придется жена из семи мужей, он сказал, в том мире уже не будем ни жениться, ни замуж выходить. Апостол Павел в своих посланиях говорит, что если ты не выдаешь девицу замуж, поступаешь хорошо, не выдаешь, поступаешь лучше. Он жалеет тех, кто женится. И масса таких вещей. Если в вечности не будет никакого брака, Христос сказал, там не будет ни жениться, ни замуж выходить. А в этой жизни миг какой-то. А мы такие проблемы строим, что вот именно с браком. Если в вечности его не будет, то какой смысл тогда здесь?
Благодарю вас. Очень хороший вопрос, как мне кажется. Но здесь, вернее, будет приложить к этому отрывку, отрезку из Священного Писания про саддукеев, которые искушали Иисуса Христа, следующее толкование. Христос конкретно говорил о продолжении рода. То есть, что в вечности не будет брака в этом смысле. Не будет никакой необходимости в чадородии. Мы будем пребывать там в ином состоянии. Но наш союз с нашими супругами, который начинается здесь, на земле, он обязательно продолжится в вечности. Потому что все, что на земле имеет смысл, тем более брак христианский, он освящен церковью, он не может потерять своего смысла и в вечной жизни. Поэтому, хоть жизнь наша земная коротка, и это небольшой какой-то миг, но он имеет огромное значение в нашей человеческой жизни.
Отец Андрей, а вот к вопросу возвращаясь, молодой человек, девушка, ну, так или иначе не ведут целомудренный образ жизни перед браком. Так или иначе происходит зачатие, и вот вам мотив для совершения брака, для свадьбы, для того, чтобы ребенок рос в семье.
Я не совсем понял вопрос, если можно.
То есть мы говорим же сейчас о различных мотивах, да, то есть вступление в брак. Вот один из мотивов. То есть можно ли сказать, что брак, который совершен из-за какой-то причины вынужденной, уже и заранее себя исчерпал? Или все-таки так нельзя говорить?
И мы, православные христиане, прекрасно знаем, что из себя представляет человеческая природа. Поскольку мы трезво смотрим, в первую очередь, на себя лично, мы понимаем, что мы испорчены грехом, мы понимаем, что мы много согрешаем, и в нашей жизни случаются различные падения, но, тем не менее, мы свою надежду возлагаем не на свои только силы. Мы ведь веруем во врачующую и всесильную божественную благодать, которая может исправить и изменить и преобразить человека. Главное, чтобы человек захотел этого, приложил к этому покаяние. Если молодые люди совершили какую-то ошибку в жизни, так случилось, что ж теперь, они, значит, прокляты? Нет, конечно, если они покаются, изменят образ своей жизни, изменят свое отношение к этим отношениям, к союзу между мужчиной и женщиной, может быть, они захотят осветить свой союз даже в церкви через таинство венчания, конечно же, Господь своей любовью и милосердием поможет им сделать это.
Ну вот зачастую отношения между мужчиной и женщиной, между девушкой и молодым парнем проходят все равно некоторые этапы, так или иначе знакомство, притирание, общение, бывает и романтический период в том или ином случае, но на самом деле очень хочется продлить его, чтобы эта романтика так или иначе зацепила, ну, может быть, не только первоначальный этап общения, но и перешла впоследствии в семейную жизнь и продлилась как можно дольше. У кого-то складывается впечатление, что так всегда будут. Девушка мечтает о том, наверняка любая девушка мечтает о том, что будет ей всегда дарить цветы, носить на руках, говорить только приятные вещи, решать все насущные проблемы, и ее голова никогда не будет забита какими-то задачами неразрешимыми. А с другой стороны, ведь после свершения, после того, как люди вступают в брак, начинается суровая реальность. И не все готовы к этой реальности. Ведь очень, наверное, важно, опять же, понимать, для чего делаешь этот шаг и поступок.
Да, конечно, я с вами согласен, что нужно изначально понимать, к чему ты идешь, для чего вы создаете свой союз, для чего вы создаете семью. Конечно же, та атмосфера, в которой воспитывается современная девочка, она смотрит телевизор, читает какие-то книги, любимые произведения девочек – это «Алые паруса», «Сказка Золушка». И каждой девочке хочется быть в своей жизни невестой, одеть белое прекрасное платье, ощутить себя, может быть, принцессой какой-то, получать цветы, и хочется, чтобы этот период длился вечно. Но на самом деле это несерьезное отношение к жизни. Конечно, хорошо, чтобы чувства были всегда, но нас ведь интересует не сама романтика, а нас интересует любовь между друг другом, чтобы мы ее сохраняли, как-то приумножали. А для того, чтобы любовь в семье сохранялась, люди должны трудиться для этого. И, конечно, хорошо, когда мужчина не забывает о своей жене, вовремя поздравляет ее с какими-то праздниками, оказывает ей внимание какое-то, дарит ей подарки. Но самое главное все-таки не это. Потому что подарки можно дарить, можно говорить приятные слова, а на самом деле быть где-то в этот момент мыслями своими в другом месте. Главное, чтобы человек своей жизнью, своими поступками, своей заботой о семье доказывал это, доказывал свою любовь. Также и женщина, она несет свой ежедневный труд, ухаживает за детьми, готовит что-то, старается, моет квартиру, и в этом она проявляет свою заботу и любовь о семье. Просто мы должны научиться быть благодарными друг другу за то, что мы делаем друг для друга.
Батюшка, есть у нас телефонный звонок, мы его принимаем. Здравствуйте! Алло, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
Извините, связь прервалась.
Ну, к сожалению, у нас телефонный звонок сорвался. Дорогие друзья, уважаемые зрители, 379-65-70, код города Екатеринбурга 343, номер телефона, по которому принимаем ваши звонки. Вот вы, батюшка, сказали о любви. Ну вот, любовь между людьми. Вот. В том виде, о котором мы говорим, о которой говорит церковь, христианская любовь. Вот, наверное, из нее ведь и прорастает корни потом уже и отеческой любви, материнской любви, братской, сестринской любви. То есть изначально все равно между людьми должна любовь быть в отношениях. Или все-таки в брак можно вступать не только по любви, ну, например, по хорошему, холодному расчету, потому что я и она достойны друг друга, я и она хорошо зарабатывает, мы имеем хорошее образование, да и вообще у нас много чего общего.
Конечно, люди, когда вступают в брак, они должны хорошо проанализировать, действительно ли они подходят друг другу. Одной влюбленности порой бывает недостаточно. Это такое чувство, которое оно быстро куда-то испаряется. Особенно современный человек, который, опять же, повторяемся, воспитывается в такой атмосфере через то телевидение, которое мы имеем, через те телепередачи, да, через интернет и другие средства массовой информации, он изначально, ну, подпорчен, что ли, если можно так сказать, какой-то страстностью, греховностью. Это все быстро пройдет. И люди должны понимать, действительно, вы знаете, есть такое хорошее выражение, что люди, которые создают союз, мужчина и женщина, они не то что должны глядеть друг на друга, они должны глядеть в одном направлении. Тогда им будет интересно друг с другом. И вот мы, христиане, говорим о том, что нам важно, чтобы мужчина и женщина, которые создают свой союз, они бы глядели, получается, в сторону Христа, чтобы он был главой их семьи, их союза, чтобы от него этот союз освящался, чтобы они свои мысли, свои поступки, свои пожелания соизмеряли бы с волей божественной. Если они сделают такой выбор и будут стараться жить по-христиански, то, я думаю, они смогут создать хорошую, крепкую семью.
К вопросу, что же вы подразумеваете под хорошей, крепкой семьей, вернемся после телефонного звонка. Здравствуйте! Алло, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, давайте познакомимся.
Алло, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, телеведущий.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Я с Омска звоню, Светлана.
Очень приятно.
Очень приятно.
Я хочу задать вам такой вопрос, батюшка. Мы жили с мужем гражданским браком, потом мы вступили в веру православную, потому что у нас родители были крещенные, и мы покрестили ребенка в 6 лет, и сами покрестились. И обвенчались через 20 лет. Но в феврале мы обвенчались, а в марте он начал меня изменять. И сейчас он совсем изменил меня и сказал, я подаю на развод. Что мне делать, батюшка?
Вы знаете, Господь всех нас создал свободными, и мы не можем кого-то насильно при себе придерживать. Конечно, измена супружеская – это тяжелый удар, это предательство, мы так это понимаем по-христиански. Не все люди находят в себе силы простить такое прегрешение. Сам Господь наш Иисус Христос говорит, что люди не должны разводиться, кроме вины прелюбодеяния. И в таком случае невиновная сторона имеет возможность, сторона пострадавшая, даже на второй церковный брак. Что сделать вам в вашей ситуации? Конечно, мне остается вам посочувствовать, пожелать вам, чтобы муж ваш образумился, вразумился. Но если это не случится, мне хочется пожелать вам крепости духа, чтобы вы не унывали, не отчаивались. Тем более у вас есть ребенок, у вас есть для чего, для кого жить. Обязательно сходите в церковь, обязательно исповедуйтесь, причаститесь. Может быть, это нужно будет сделать даже неоднократно, чтобы вы имели поддержку в самом Господе нашем Иисусе Христе. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
Отец Андрей, спасибо большое. И возвращаемся. Что же вы подразумеваете под понятием «хорошая семья»? Крепкий брак.
Хорошая семья, крепкий брак. Конечно, мы можем перечислить некоторые свойства, но они будут, наверное, поверхностные. Главное, чтобы люди ощущали себя в духовном плане друг с другом комфортно. Не только в физическом, в телесном. Вот мне хорошо, меня обслуживают, значит, у меня хорошая жена. Она вкусно готовит, значит, она хорошая жена. Если она невкусно готовит, значит, она не очень хорошая жена. И, конечно, это не так. Если люди слушают друг друга, это очень важно. Вы понимаете, какой бы крепкой ни была семья, какой бы она ни была на внешний вид праведной, во всякой семье присутствуют различные проблемы и случаются различные конфликты. Мне кажется, что в этом аспекте хорошая семья – это та семья, которая умеет находить компромисс. Хорошая семья – это в которой люди умеют друг от друга просить прощения. Хорошая семья – это та семья, в которые люди умеют прощать. У такой семьи есть будущее, у такой семьи есть надежда на продолжение совместной счастливой жизни. Если люди замкнуты только на себе, на самоугождении, ну, у такой семьи не будет никакого будущего.
Батюшка, а семья вот подразумевает только лишь отца, мать, детей, или все-таки понятие семья несколько шире? Это бабушки, дедушки, какие-то дальние родственники, очень близкие, не очень близкие. Вообще, вот как вы лично для себя ответите на этот вопрос?
Ну, конечно, тема нашей передачи, она нас в такие узкие рамки, с одной стороны, поставила. Мы говорим там о женихе, невесте, да, о муже и жене. Это тоже семья, да. Не всегда в семье бывают дети. И не всегда бывает так, что есть бабушка, дедушка. Но это не значит, что семья эта будет какой-то неполноценной. Главное, чтобы люди жили по-христиански, помогали друг другу в своей христианской жизни, помогали друг другу и в земных каких-то заботах, имели друг в друге поддержку и утешение. Конечно, замечательно, если есть дети, конечно же, замечательно, если есть бабушки, дедушки, которые готовы прийти на помощь, вразумить, подсказать, наставить, повозиться с внуками. Это все прекрасно, замечательно. Главное, чтобы они, дедушки и бабушки, были очень деликатны и ничего лишнего не предпринимали, дабы не расстраивать молодых. Мужу и жену, потому что бабушки, например, очень любят баловать своих внуков, и это, конечно же, не всегда имеет хорошие последствия.
То есть, чтобы бабушка и дедушка не забывали о том, что они всего лишь бабушка и дедушка.
Да, совершенно верно.
А хорошо, ну, еще один такой немаловажный вопрос, лично опять к вам. Как бы вы на него ответили, если бы вас спросили, а видели вы хорошие семьи в своей жизни? Крепкие браки, хорошие семьи, раз мы о них уже заговорили. Примеры.
Тимофей, вы знаете, вы поставили меня в такое неловкое положение. Если я сейчас скажу, что я не видел таких семей, то мои друзья, они неправильно меня поймут. Я должен сказать, что я видел достаточно хороших примеров, замечательных семей. И благодарю Бога за то, что такие люди на моем пути встретились. И в Церкви Христовой, конечно, такие люди есть, такие семьи есть, и это большое счастье.
Хорошо. Спасибо большое за ответ, искренне. А еще немаловажный, а вот как вы считаете, вот когда семья может называться состоявшейся? Вот по каким, может быть, признакам, какие качественные отличия являются как раз тем, ну, скажем так, показателем того, что семья это как раз состоялась? Или наоборот, семья не состоялась? Ну, не берем крайние какие-то... Как развод.
Вы знаете, ситуация. Апостол Павел предлагает нам очень высокую планку. Он смотрит на церковь, он смотрит на семью, как мы сейчас говорим, на малую церковь, и как на союз Христа и церкви. И в послании к Ефесянам, который читается на венчании, там всем известные слова есть о том, что жена должна бояться своего мужа, но мы понимаем, о чем идет речь. Не как деспота, да, не как тирана. Да, конечно же, в другом смысле, что она, ну, к примеру, боится огорчить своего мужа, да, а муж должен любить свою жену так, как любит самого себя. И поскольку мы сравниваем так высоко, как союз Христа и церкви, то тогда состоявшаяся семья – это такая семья, в которой муж, отец семейства, готов даже пойти на большие жертвы ради своей семьи, даже как сам Христос умереть за нее готов. А церковь это... А жена, она, конечно, как церковь готова беспрекословно и радостно служить своему Господу. Вот знаете, святитель Григорий Богослов такие интересные слова говорит, что если жена в лице мужа служит Господу, то тогда и муж не должен как-то обижать церковь в лице своей жены. Если люди научатся так жить и друг друга высоко ценить, тогда такую семью, наверное, мы, да не наверное, а точно сможем назвать состоявшейся. Я думаю, так.
Батюшка. Дорогие друзья, 379-65-70, код города Екатеринбурга 343, номер телефона, по которому вы можете дозвониться, задать свой вопрос. Не забывайте об этой возможности. Слышу, что звонки раздаются, в том числе принимается. Все-таки брак и семья – традиционная ценность для нашего общества?
Конечно, брак и
семья… Утратила ли она свое значение сейчас?
В наши дни находятся такие силы, которые пытаются внушить нам некую новую мораль, предложить нам некоторые новые псевдоценности. Мы понимаем, о чем идет речь, то, что происходит в Европе, как люди пытаются внушить нам, что семья – это не обязательно союз мужчины и женщины, что предлагаются какие-то другие альтернативные варианты. Слава Богу, для нашего общества, общества российского, мы сохраняем наши традиционные ценности, и, безусловно, семья является основной традиционной ценностью. Мы же вспоминаем историю, все это совсем недавно с нами случилось, когда большевики пытались устроить новый порядок в этой стране, в нашей стране, в России, в которой мы живем. Что основные вещи, которые пытались они разрушить? Они пытались разрушить, забрать у человека религию, забрать у человека право на частную собственность и забрать у него право на семью. Ну, дескать, зачем вам нужна семья? Все могут быть доступны друг другу. Зачем нам нужны личные дети? Давайте вот мы построим детские дома, всех туда переселим, и никаких проблем. Конечно, такими людьми, у которых нет семьи, нет никакой собственности, но самое главное, нет никакой религии, нет никаких внутренних убеждений, такой серой массой очень удобно управлять. Поэтому, наверное, и сейчас происходит все то, что происходит в Европе. Нас пытаются изменить, нам пытаются внушить нечто чуждое нам. Но мы понимаем, откуда ветер дует, что за всем этим стоит враг рода человеческого. Мы давайте-ка лучше послушаем Господа нашего и последуем за Ним, и будем беречь и дорожить то, что у нас есть, семью, институт семьи, и каждый по-своему развивать и делать что-то доброе для семьи. Государство на своем уровне, проповедники церковные на своем, и все люди, каждый из нас в своей собственной семье делать то, что укрепит наши семьи. Давайте подавать хороший пример нашим детям, чтобы они видели, что мы умеем любить друг друга, что мы умеем друг друга прощать, мы умеем друг друга понимать, что мы молимся дома, что у нас есть свои семейные церковные традиции, мы ходим в церковь, так или иначе, по мере своих сил соблюдаем посты, радостно встречаем светлые праздники, к примеру, Рождества Христова, скоро будет Крещение Господне, ну и так далее. Если мы будем жить, продолжать жить в христианской культуре, если мы будем продолжать сохранять наши традиции, то мы сможем устоять, и это искушение ничего с нами не сможет сделать. Вот здесь очень важно сказать, что не случайно святейший патриарх Кирилл так заботится о том, чтобы в школах повсеместно были введены уроки основ православной культуры. И мы каждый на своем месте стараемся исполнить его благословение. В частности, вот в нашем Рижском благочинии мы прилагаем для этого определенные усилия, чтобы в каждой школе дети могли сделать этот выбор, чтобы они могли изучить православную культуру. Если мы не сделаем сегодня этого, о чем мы будем разговаривать с ними завтра? Вот родители даже, которые противятся этому, ну, по какому-то непониманию, мне кажется, они не понимают, что они-то еще воспитаны так или иначе в христианской культуре. Да, у нас был некоторый слом, 70 лет безбожия, но все равно наши бабушки сохраняли нашу веру. У нас есть о чем с ними поговорить, мы их понимаем. Если наши дети вырастут абсолютно людьми безрелигиозными, они будут нам враждебны, чужды, о чем мы будем с ними разговаривать, как мы сможем на них воздействовать. Поэтому очень важно, чтобы в школах был такой предмет, основа православной культуры, и дети знакомились бы с христианскими заповедями и с христианскими традициями.
В которых в том числе говорится о том, что человек создан для жизни семейной и во Христе.
Согласен с вами.
Есть у нас телефонный звонок, принимаем его с удовольствием. Здравствуйте, давайте познакомимся, откуда нам дозвонились, как зовут вас? Еще раз здравствуйте. Алло, мы вас внимательно слушаем.
Алло.
Здравствуйте.
Вы меня слышите, да? Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Это Татьяна. У меня вопрос к батюшке такой. Вот прозвучал в эфире уже аналогичный вопрос, но только про пожилых людей. А у меня вопрос про молодых. У меня дочка вышла замуж 3 года назад, 2 года внучки. Вот. И муж ее ну, зять мой, он, значит, очень гуляет и в дом деньги не приносит. Хотя до свадьбы они вышли замуж, то есть поженились по любви. И сейчас он, значит, ну, она на грани развода и говорит, что мне делать. Ну, а он говорит, я тебе развод не дам, вот, и все такое. Ну, в общем, вот как поступить, то ли дальше жить и терпеть, вот. Ну, то ли что, деньги вообще домой не приносят, ну, 1000-2 в месяц, вот. А так к дочке хорошо относится и, ну, дома живет, а вот только гуляет и деньги не носит домой. И вот что делать? То ли терпеть, то ли вот что, я не знаю, просто как. Они венчанные, да. То есть и замуж вышли по любви, поженились. Я говорила, подожди, рано, она в 18 вышла, ей было 21, ему 21. Ну, уже ей 23, ему там уже вот 25. Ну, и вот все вот так продолжается, и что делать, не знаю. Вот. И она вот на грани развода. Подам на развод, я говорю, потерпи, может, вот еще. И он, не дам развода, и все. И вот что делать.
Хорошо, я понял ваш вопрос. Благодарю вас за то, что вы позвонили к нам. Очень печально, конечно, что люди оказываются, ну, не способными хранить верность. Упрекать их в этом мы здесь не будем сегодня, будем говорить о другом. Конечно же, если есть возможность терпеть во имя того, чтобы сохранить союз во имя ребенка, если есть какие-то перспективы, что человек одумается, исправится, вразумится, и он готов и хочет это сделать, ну, замечательно, конечно, нужно потерпеть, потрудиться. В жизни бывают всякие искушения, сложности, нужно только набраться мужества, и должно будет пройти какое-то время. Но, вы знаете, мне кажется, неправильно, что мамы звонят и задают такие вопросы за дочерей. Если дочери действительно важно и хотелось бы услышать ответ от священника, я порекомендовал бы ей сходить в церковь и обратиться к тому человеку, который несет там свое церковное служение, может быть, исповедоваться у него, может быть, попросить какого-то совета, и вот в этом личном общении можно будет получить более точный и правильный ответ. Так мне кажется.
Спасибо большое, батюшка, за ваш ответ. Ну, в этом вопросе на самом деле прозвучало такие вот ремарки, к примеру, о том возрасте, в котором вышла девушка. 18 рано или не рано? Вот вы как относитесь к тому, к такому, как вы на это смотрите?
Ну, нашим родителям всегда кажется, что мы еще маленькие, и они готовы до последнего момента нас опекать. На самом деле, конечно, все очень индивидуально, люди бывают разными, но все-таки 18 лет – это тот срок, когда человек уже может вступать в брак. Мы говорим, что это рано, вот они создали семью рано, поэтому их семья сейчас развалится. Ну, подождите, вот только что пару минут назад звонил человек, который говорит, что они уже прожили такой продолжительный период времени вместе. А что же происходит с ними? Да происходит все то же самое, что человеческие страсти, они действуют в нас. И в любом возрасте, если мы им не сопротивляемся, если мы не имеем никакого навыка в этой духовной борьбе, если мы так влюблены в себя, что все в себе почитаем хорошим, добрым и полезным, то, конечно, мы будем спотыкаться бесконечно, разбивать себе лицо, образно говоря, но гордо поднимать его снова вверх, снова падать, и так будет повторяться бесконечно. Наоборот, святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что хорошо было бы людям в юном возрасте вступать в брак, чтобы они смогли бы избежать каких-то греховных падений. Но опять же, это будет только в том случае, если человек настроен, что в его жизни будет только одна женщина или только один мужчина, муж и жена. Тогда, конечно, если человек готов, он осознанно делает свой выбор, то хорошо было бы, наверное, вступать и в юном возрасте в брак. Таких примеров ведь достаточно. С другой стороны, нет никакой гарантии, что человек доживет до 30 лет, и вдруг он захочет жить целомудренной жизнью. Если он до 30 лет не жил целомудренной жизнью, то с чего ради вдруг ему захочется стать другим? Очень сложно в это поверить.
Ну вот вы, батюшка, сказали, да, о конкретном примере целомудрия, да, было, есть, будет, нет, неизвестно. Как раз о очаровании и разочаровании, когда мы так или иначе все равно думаем о том, что представляем себе, какой наш брак будет, какая будет жена или, наоборот, какой будет муж, как будет замечательно все строиться, и будет квартира, и машина, и дети будут воспитываться хорошие, только хорошие, только положить, будут только радовать и любить своих родителей. Мы их тоже будем, соответственно, должны быть как родители, с одной стороны. С другой стороны, вот после такого замечательного воздушного замка вдруг происходит обвал, разочарование. Ветер времен перемен сдувает этот песочный замок, построенный нами буквально в короткий промежуток времени. И как вот человеку сохранить не только, конечно же, человеческое достоинство, но и прежде всего верность и веру в такой тяжелой ситуации, когда вот, как опять же звонят наши телезрители, говорят о том, что неважно, сколько прошло, год, два, 20, 30, всегда тяжело. И после года совместной двух жизни встречаются, когда проблемы, и речь идет о разводе, и когда речь идет тем более о 30 лет совместной жизни, и потом опять же развод, и какие-то происходят вещи в браке.
Вот вы не случайно сказали о замке, который построен из песка. Хорошее сравнение. Конечно же, можно сказать, что тут сравнить строительство семейной жизни с домостроительством. Очень важно, какой будет фундамент у этого дома. И мы снова возвращаемся к тому, что если в основании брака будет положена наша искренняя, нелицемерная христианская вера, тогда у нас есть все надежды. И если мы будем дальше двигаться. Но вот опять сравниваем с домом. Хорошо, вот мы положили хорошее основание, хороший фундамент. Дальше что? Какие камушки? Из какого материала мы будем создавать его? Да? Что мы сюда привнесем? Христианские традиции, да? Совместное чтение, может быть, дома священного писания, какой-то духовной литературы. Или мы будем сидеть за компьютером, играть, извините меня, в танчики. Да, жена будет сидеть в интернете, общаться там в каких-нибудь социальных сетях, друг другу спиной, то что же это будет за дом? Мы ничего не сможем построить. Ну хорошо, даже вот нам удалось, мы построили это здание, построили дом. Те люди, которые живут в собственном доме, они же ведь знают, сколько сил нужно приложить для того, чтобы содержать этот дом в порядке. Это же постоянная работа. Вот сейчас у нас зимний период, люди, которые живут в своих домах, они постоянно чистят снег. Еще работы очень много. А что касается семейных отношений, мы вдруг думаем, что вот это случилось один раз, и навсегда это будет с нами. И, конечно, здесь важно вспомнить слова святой царицы Александры, которая говорила о том, что любовь, семья – это труд ежедневный, что мы должны делать друг другу какие-то добрые вещи, говорить друг другу добрые слова, не забывать друг о друге. Тогда наш семейный союз будет скрепляться вот таким цементом, таким раствором, скрепляться нашим трудом и нашим желанием. Вот тут что еще хочется сказать. А вот когда у людей случается беда, и я как священнослужитель могу наблюдать это довольно-таки часто, потому что люди, ну, к сожалению, по упрямству своему, они приходят в церковь только когда что-то случится нехорошее. Редко, когда человек приходит просто в храм поблагодарить Господа. А когда случается что-то недоброе, ну, кто-то заболел или кто-то умер, можно наблюдать, как люди горячо молятся. Они, может быть, даже не умеют этого делать. Некоторые встают на колени, готовы бить поклоны, готовы тебя слушать с открытым ртом. А вопрос, если нам так ценен наш союз и наш брак, почему мы о нем так горячо не молимся? Мы полагаемся только на свои силы? Мы думаем, что вот я умею любить, или я такой прекрасный, замечательный, меня будут любить всегда. Об этом, оказывается, нужно тоже молиться. Господи, вразуми меня, научи меня правильно любить моих родных и близких, помоги нам сохранить наш союз. Особенно, когда случаются какие-то искушения, обязательно нужно молиться. Но и всегда, когда случаются какие-то радостные вещи в нашей жизни, нужно скорее бежать, благодарить Господа. Можно заказать благодарственный молебен, сделать какое-то доброе дело какому-нибудь человеку и через это доброе дело, послужив ближнему, послужить самому Господу. То есть семейная жизнь и забота о сохранении брака – это труд духовный, ну и такой физический. Вот.
Машка, ну вот вы как священник, что могли бы порекомендовать людям для укрепления вот с духовной точки зрения своего будущего брака? Как вот поступать, что вместе делать, чем заниматься. Понятное дело, что чтение книг, может быть, это хорошо, но книга книгу рознь, к примеру. Да. Опять же, поездка, путешествие – это хорошо, но можно сравнить с паломнической поездкой, ведь разница есть, и она ощутимая.
Да, конечно. Важно понимать, особенно для христианина, когда он пытается создать свой союз, с каким человеком он вступает в него. Если человек не верит в Бога, даже если ты его крепко любишь, когда-нибудь наступит такой момент, когда между вами возникнет эта трещина. Тебе нужно в церковь, а ей нужно идти к подружкам на какую-нибудь там, ну, грубо говоря, дискотеку. И ты будешь стоять в храме, молиться и переживать о том, что же с ней происходит. Конечно, важно, создавая свою семью, чтобы жених и невеста были христианами. Хорошо, конечно, вы верно говорите, и совместное чтение. Люди готовятся к браку, они когда приходят к нам в храм, я думаю, в любой другой храм, особенно когда они желают венчаться, священник обязательно проводит с ними беседу, собеседование, может быть, даже не одно, предлагает им какую-то литературу, чтобы они приобрели хотя бы минимальные знания о таинстве брака, чтобы они другими глазами посмотрели на себя и на друг друга. Хорошо, если они съездят куда-то в паломническую поездку вместе. Конечно же, это очень важно. Но и здесь очень важно познакомить своего будущего супруга или свою будущую супругу со своими родителями, чтобы они люди, которые не имеют никакой влюбленности к вашему избраннику или избраннице, могли бы трезвыми глазами посмотреть и дать вам какой-то совет. Безусловно, вы не должны и не обязаны тут же прям покориться ему, но вы должны принять его к сведению и действительно задуматься. Если мои родители считают так, и они желают мне действительно блага, может быть, стоит мне их послушаться, но в любом случае нужно будет сделать этот выбор самому, потому что впоследствии вы не сможете ни на кого переложить вину, обвинить своих родителей в том, что у вас несчастный брак или еще кого-то другого. Вы должны сделать этот выбор сами. Помолитесь, соберитесь с мыслями, посоветуйтесь со своим духовником, посоветуйтесь со своими родителями и сделайте свой выбор.
Сделайте свой шаг. Навстречу счастливой семейной жизни.
Именно так.
Батюшка, дорогие друзья, не так много времени. 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. Меньше 10 минут у нас остается от передачи, от программы. Надеемся, что еще кто-нибудь дозвонится, оставит свой вопрос, задаст его. Ну вот, лично для вас счастливый брак, хороший брак, брак, который может стать примером. Что он означает?
Очень важно, наверное, для меня, конечно, это было важно. Я думаю, это важно для любого человека, чтобы он увидел в своих родителях этот счастливый брак. Потому что если он увидит его, ему захочется, чтобы его семья была построена по некоторым, ну, по некоторому примеру и образцу. Может быть, если этого не было в нашей жизни, мы этого не видели в своих родителях, очень важно, чтобы мы постарались преподать этот пример своим детям. Так часто случается, что впоследствии, об этом много говорят, девушки сначала обещают, что никогда не выйдут замуж за такого человека, который будет похож на их отца, но почему-то впоследствии случается именно наоборот. Они выбирают себе такого избранника, что он прямо-таки, ну, чуть ли не в точности похож на своего любимого папу. Почему так получается? Это происходит так, потому что мы впитываем все это. Человек ведь он похож на губку, и все доброе и недоброе, особенно дети, они впитывают. Поэтому очень важно, чтобы семейный союз был счастлив и был самодостаточен. Я не говорю здесь о каких-то материальных благах. Конечно, важно, чтобы отец заботился о своем семействе, и чтобы в этом семействе было все необходимое. Может быть, даже роскошь здесь будет и вредна. Если девочку вырастили, например, в роскоши, и вдруг она вышла замуж, а у человека что-то не получилось, и он не смог создать ей определенный уровень комфорта, у нее будет в жизни какое-то разочарование. Поэтому роскошь, она вовсе даже не обязательна. Главное, чтобы это была хорошая, добрая, нравственная семья, в которой человек мог бы поделиться своими мыслями, чтобы он не бывал одинок в этой семье, и чтобы он не был несчастен. К сожалению, так часто ведь случается, что, видимо, семья крепкая, со стороны кажется счастливая, некоторые люди даже тайно или не тайно ей завидуют, а внутри она, ну, вовсе совсем не то, что кажется внешне. И люди бывают, не общаются друг с другом наедине, так только на людях. Это же страшная ситуация. Конечно, хотелось бы видеть свою семью и семьи других людей по-христиански счастливыми, чтобы в этих семьях было общение. Общение с Господом, общение с друг с другом, со своими детьми. Я думаю, общение – это очень важная вещь для человека.
Еще один телефонный звонок, батюшка. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Откуда нам дозвонились?
Это очень важная вещь для человека. Батюшка, здравствуйте. Давайте познакомимся.
Христос воскресе, Санкт-Петербург. С обрезанием Господнего вас сердце.
Благодарю вас за поздравление. С праздником.
Хотелось бы задать вопрос по поводу благословения священников на брак с иноверцем или с еретиком, таких как католики, например, и так далее, которые являются еретиками. Благословляются ли сейчас такие браки?
Благодарю вас за вопрос. Основа социальной концепции Русской Православной Церкви очень четко оговаривает этот момент. Венчание с иноверцами для православного христианина невозможно. Венчаться православный христианин может только с людьми, которые исповедуют Святую Троицу. В частности, например, с католиками или представителями, то, что мы называем инославные, те люди, которые являются христианами. Но этот момент нужно оговаривать, потому что здесь очень много может возникнуть различных вопросов. Но, в принципе, например, брак православного христианина с католиком, в том числе венчание, он возможен. Брак с иноверцами, он не освящается церковью. Конечно, люди могут создать союз, они могут зарегистрировать свои отношения, но вот венчание церковного благословения, освящение церковного, такой союз не получит.
Батюшка, ну вот время наше практически на исходе, вот так вот пролетело, есть совсем чуть-чуть времени для того, чтобы вы смогли обратиться к нашим зрителям, можем подвести какие-то итоги, сделать небольшой вывод, пожелать чего-то для наших зрителей.
Дорогие друзья, уважаемые телезрители, братья и сестры, мне в первую очередь хочется поздравить вас со всеми теми светлыми праздниками, которые все мы с вами переживаем. С Рождеством Христовым, с праздником Обрезания Господня, Днем памяти святителя Василия Великого, с грядущим праздником Крещения Господня. Пожелать вам в эти дни, которые называются святками, испытывать неподдельную духовную радость, иметь доброе и радостное общение со своими родными и близкими в своих семьях, ходить друг к другу в гости, поздравлять друг друга, радовать друг друга. Хочется пожелать, чтобы наши семьи были крепкими, чтобы мы берегли и дорожили своими христианскими традициями, чтобы мы воспитывали своих детей в этих традициях. Тогда мы сможем устоять, несмотря ни на какие бури, несмотря ни на какие новые веяния, которые приходят нам с Запада или с каких-то других направлений. У нас есть наша Матерь Церковь, и мы должны внимательно слушать ее голос и следовать за ним, доверять ей, доверять своим пастырям и изо всех сил искренне стараться жить по-христиански, в чем всем нам да поможет Господь Бог.
Отец Андрей, спасибо вам большое. Дорогие друзья, ну что ж, вот так вот незаметно. Впрочем, как всегда, для меня лично подошла программа к концу. Сегодня в гостях у нас был благочинный церкви Рижевского городского округа иерей Андрей Юганец, настоятель храма Иоанна Предтечи города Рижа. Батюшка, спасибо большое.
Еще раз благодарю всех вас за это приглашение, за такую возможность появиться в телевизоре на вашем замечательном телеканале «Союз». Благодарю всех вас.
Да, батюшка, и вам спасибо большое. Вам, дорогие друзья, вам, уважаемые зрители, спасибо за то, что телеканал «Союз» уже на протяжении 10 лет радует вас замечательными передачами. До свидания.
До свидания.